Да ерунда, мам. Твоя жизнь разбивается раза три в месяц, а затем моментально срастается, утешил ее Мефодий. Он уже и счет потерял тому, сколько раз его мать встречалась с поддержанными принцами из брачного журнальчика. И каждый раз все заканчивалось безобидным нулем, кроме одного случая, когда очередной принц стащил пафосную бронзовую пепельницу, которую Эдя, в свою очередь, уволок из кафе, где работал еще до дамских пальчиков. На другой день этот принц вернулся пьяным, долго барабанил в дверь, стремясь поговорить, и заснул прямо на площадке, сложив буйную голову на коврик. Хорошо, что Эдди вернулся раньше и, мстя за пепельницу, изгнал Адама из рая прицельными пинками. «Ты так думаешь?» «Ладно, забыли», — сказала Зозо печально. Мефодий почувствовал, что в эту самую минуту она выдирала из сердца, комкала и выкидывала в мусорную корзину жирного борова. «Ты сам дойдешь или тебя встретить?» — спросила Зозо. В ее голосе явно звучало, что ей просто лень одеваться. «Да, с эскортом мотоциклистов», — сказал Мефодий. «Ну тогда сам. Я жду. У нас остался трофейный торт», — проговорила Зозо. «Ну ты все, пошел?» — поинтересовалась Ирка, когда Мефодий повесил трубку. «Ага. Завтра заскочу после школы». «Ну давай, пока», — сказала Ирка с легкой завистью. Она никогда не ходила в школу. Однако Мефодий порой чувствовал, что она, занимаясь дома одна и с приходящими учителями, обогнала его класса на два, не меньше. Во всяком случае, экзамены по некоторым предметам Ирка сдала уже за 9 классов. Мефодий пересек Северный бульвар и подошел к дому. На этот раз, ради разнообразия, с другой стороны. Здесь дорогу ему перегородила огромная лужа, поглощавшая талые снега окрестных дворов и изредка с наслаждением прихлебывшая воду из прорванных труб. Ловким агентом по продаже недвижимости она давала повод утверждать, что дом находится в живописной местности рядом с прудом. Через лужу шла коварная тропа из кирпичей и досок, разбросанных с причудливыми интервалами. В ровной черной поверхности лужи золотой монетой лежала луна. Изредка по ней пробегала едва заметная рябь. Мефодий посмотрел на луну, вначале в луже, а потом подняв лицо к небу, и внезапно странное чувство охватило его. Ему почудилось, что он вбирает силу лунного света, напитываясь его спокойной мощью и мертвенной пустотой. Испугавшись, все же это было впервые, он опустил глаза и вдруг увидел, как, подчиняясь его взгляду, отражение луны скользит по луже, как пятно от карманного фонарика. По коже у Мефодия пробежали мурашки. Он решил, что просто сходит с ума. Гонять взглядом луну, как мячик. Рассказывать такие вещи школьному психологу было бы крайне опасно. Мефодий снова вскинул голову. Нет, большая луна, к счастью, оставалась на месте. Взгляд Мефодия управлял лишь лунным отражением. Меф потряс головой и несколько раз моргнул, отрывая лунное отражение от своего взгляда. Это ему удалось. Отражение отлипло и продолжало купаться в темной воде уже само по себе. «Фух, померещилось», — подумал Мефодий, испытывая одновременно облегчение и разочарование. Управлять отражением луны, конечно, жутковато, но одновременно в этом есть нечто такое, от чего трудно отказаться. Перепрыгивая с кирпича на кирпич, он перебежал на другую сторону лужи и приблизился к подъезду. Внезапно в сознании Мефодия точно зазвенел колокольчик. Это был особый колокольчик интуиции, которому Меф издавна привык доверять. Теперь этот колокольчик ясно приказывал ему не ходить в подъезд. Мефодий осмотрелся. Все было как будто спокойно. Ничего и никого. Однако колокольчик все равно не замолкал. «Что же мне, на 16-й этаж по балконам лезть?» – растерянно подумал Мефодий. Он некоторое время помялся, а затем все же подошел к подъезду. Он уже набрал код и даже услышал приглашающий писк двери, когда сзади мелькнула чья-то тень. Сильная рука сгребла Мефодия за ворот и потащила. Он попытался вцепиться в дверную ручку, но крепкий подзатыльник протолкнул его в подъезд. Спотыкаясь, полуоглушенный, он сделал несколько шагов. «Ну, наконец-то! Я думал, ты никогда не вернешься, щенок!» — с торжеством сказал кто-то. Мефодий уже по голосу узнал Борова. В полутьме подъезда горел только четырехугольник у лифтов, и почтовых ящиков. Его лицо казалось зеленоватым и опухшим. Мефодий морщился от боли. Сильные пальцы Борова так вгрызлись ему в ключицу, словно желали захватить ее с собой в качестве моральной компенсации. Мефодия почти тошнила от красных волн ярости, которые распространял Боров. Они накатывались, толкали его. Мефодий ощущал, что может вобрать их силу, но невольно отталкивал, отражал, ставил блок. Оттого волны и разлетались такими брызгами. «Отпустите меня!»
«Отпустить? Только с крыши головой вниз! Что ты сделал с моей машиной, сосунок?»
«Да с какой машиной? Я вообще не видел вашу машину! Не видел, кто проколол вам шины!» Мощная затрещина, от которой голова мотнулась в сторону, обожгла Мефодию щеку. Его встряхнули с удвоенной яростью и проволокли по ступенькам к лифтам. Мефодий сообразил, что допустил стратегическую ошибку. Он не мог не видеть автомобиль Борова, ведь впервые они столкнулись именно у него. И уж тем более, будучи невиновным, он не мог знать, что шины вообще проколоты.
«А ну не вырывайся! Я из тебя все внутренности вытащу и на руку намотаю. Мы сейчас вместе пойдем к твоей чертовой мамаше, и я поговорю с ней по душам. Я возьму с вас втрое за каждую покрышку, а если нет, перебью у вас все в доме», — прохрипел Боров.
Он был так разозлен и с такой яростью удерживал вырывающегося Мефодия, что никак не мог попасть пальцем по кнопке вызова лифта. Наконец он нашарил ее. Но в ту минуту, как кнопка зажглась печальным красным глазом, чей-то спокойный голос произнес:
«Эй ты, жертва принтера, оставь его!»